Глава 16. Прощание со страной теней. Если кто-то может бежать, не чувствуя усталости, мне кажется, что ему вряд ли захочется заниматься чем-то еще. Но причины для остановки все же могут быть, и такая причина возникла, когда Юстас внезапно крикнул: «Послушайте осторожней, поглядите, куда мы попали!» И хорошо, что он это сделал. Они видели перед собой теперь котелковое озеро, а за ним высокий отвесный обрыв и струящиеся каждую секунду вниз по обрыву тысячи тонн воды великого водопада, местами сверкающий, как алмазы, местами темный, травянисто-зеленый, и грохот падающей воды достиг их ушей. «Не останавливайтесь! Выше! Дальше!» — звал Остроглаз, взлетая вверх. «Хорошо ему!» — сказал Юстас. Но Алмаз также закричал: «Не останавливайтесь! Выше! Дальше! Перешагните одним махом!» Его голос с трудом слышался за ревом воды, но через мгновение все увидели, что он прыгнул в озеро. Всплеск раздался за всплеском. Это остальные начали прыгать в озеро. Вода не была жгуче холодной, как предполагали все, особенно глупи. Она была чудесной, пенисто-прохладной. Все обнаружили, что плывут прямо к водопаду.
«Это ж сумасшествие!» – прокричал Юстас Эдмунду. «Я знаю. И даже», – начал Эдмунд.
«Разве это не чудесно?» – сказала Люси. «Вы заметили, что никто не может испугаться, даже если очень захочется? Попытайтесь».
«В самом деле не могу», — сказал Юстас после того, как попытался. Алмаз достиг водопада первым, Тириан следовал за ним. Джилл была последней, поэтому она могла видеть всю картину целиком лучше, чем другие. Она увидела, что кто-то белый уверенно плыл по поверхности водопада. Это был единорог. Трудно было сказать, плыл ли он или поднимался, но двигался он все выше и выше. Концом рога он раздвигал воду перед своей головой, и вода разделялась вокруг него на два радужных потока. Позади него был король Тириан. Он делал руками и ногами движение, как если бы плыл, но он двигался прямо наверх, как будто кто-нибудь мог плыть по стене дома. Но самую смешную картину являли собой псы. Во время галопа их дыхание не сбивалось, но теперь, когда они карабкались и неуклонно рвались вперед, им все время приходилось отплевываться и чихать. Они пытались лаять, но вода каждый раз попадала им в рот и нос. Но вот и сама Джилл попала в водопад. Это было то, что в нашем мире совершенно невозможно. Даже если бы вас не потащило вниз, вы бы разбились под ужасной тяжестью воды или на бесчисленных каменных выступах. Но в том мире и не такое было возможно. Вы продвигались все выше и выше, и свет отражался в воде и отбрасывал на вас блики, а разноцветные камни сверкали сквозь толщу воды, и казалось, что вы поднимаетесь без усилий все выше и выше, пока ощущение высоты должно было испугать вас, если бы вы могли испугаться. Но рождало оно только грандиозный восторг. И, наконец, каждый выбрался на гладкий зеленый уступ, через вершину которого переливалась вода, и обнаружил, что находится над водопадом. Поток лился позади вас, но вы оказались такими чудесными пловцами, что могли двигаться против него. Вскоре все были на берегу, промокшие насквозь, но счастливые. Длинная долина открывалась перед ними, и огромные, но теперь уже более близкие заснеженные горы упирались в небо. «Выше! Дальше!» – кричал Алмаз, и внезапно они понеслись. Теперь они были уже не в Нарнии. Они неслись все выше по направлению к западной пустыне, к тем местам, которые ни Тириан, ни Питер, ни даже Орел никогда раньше не видели. Но лорд Дигори и леди Полли видели. «Ты помнишь?» — повторяли они друг другу. Они не задыхались, хотя бежали быстрее, чем пущенная из лука стрела.
«Лорд», — сказал Тириан, — «правда, как говорят все истории, что вы двое были здесь в тот день, когда этот мир был сотворен?»
«Да», — сказал Дигори, — «и мне кажется, это было только вчера».
«На летающей лошади?» — спросил Тириан. «Это правда?»
«Конечно», — ответил Дигори. Но в этот момент псы залаяли. «Быстрее! Быстрее!» И они бежали все стремительней, и даже орел над их головами двигался не быстрее, чем они. И они пробегали одну извилистую долину за другой, и взбегали на крутые склоны холмов даже быстрее, чем спускались, следовали по течению рек, а иногда пересекали их, неслись вдоль горных озер, едва касаясь воды, словно быстроходные катера. И так они мчались до тех пор, пока не увидели за голубым, как бирюза, озером гладкий зеленый холм. Склоны его были крутыми, как бока пирамиды, вершину окружала зеленая стена, над стеной возвышались стволы деревьев, листья которых казались серебряными, а плоды золотыми.
«Выше и дальше!» — кричал единорог, хотя никто не отставал.
Они подбежали прямо к подножию холма, а затем устремились наверх, подобно гребню волны, разбивающейся о каменный склон в каком-нибудь заливе. Хотя склон был крутой, как крыша дома, а трава гладкая, как лужайка для игры в шары, никто не поскользнулся. И только достигнув вершины, они замедлили бег, потому что обнаружили, что стоят прямо перед большими золотыми воротами. И в этот момент никто из них не осмелился попробовать, открываются ли ворота. Они ощущали то же самое, что и тогда, когда стояли перед деревьями с плодами. Осмелимся ли мы? Для нас ли все это? Но пока они так стояли, откуда-то изнутри огражденного сада затрубил чудесный, звонкий и сладкозвучный рог, и ворота, дрогнув, открылись. Тириан стоял, затаив дыхание, ожидая, кто выйдет из ворот. И вышел тот, кого он меньше всего ожидал увидеть. Маленький мышь с блестящими глазками, с красным пером, заткнутым за обруч на голове. Левой лапкой он опирался на эфес длинной шпаги. Изящно поклонившись, мышь сказал пронзительным голосом.
«Добро пожаловать во имя льва! Выше и дальше!»
Затем Тириан увидел, как король Питер и король Эдмунд и королева Люси бросились вперед, встали на колени, обняли мыша, воскликнув «Храброхвост!». И Тириан задохнулся от удивления, ибо понял, что видит перед собой одного из величайших героев Нарнии, который сражался в великой битве при Броде Беруны, а потом плавал с королем Каспианом в страну света, к краю мира. Но прежде чем Тириан успел все это вспомнить, он почувствовал, что две сильные руки обнимают его, и кто-то бородатый целует его в обе щеки, и услышал голос, который он так хорошо помнил. «Что, парень? Похоже, ты потолстел и вырос с тех пор, как я последний раз видел тебя». Это был его собственный отец, добрый король Эрлиан, но не такой, каким Тириан видел его в последний раз, когда они принесли его домой, бледного, раненого в битве с великанами, и не такой, каким он его помнил в последние годы, когда старый король был седовласым воином. Это был его отец, молодой и веселый, такой, каким Тириан помнил его с ранних дней своего детства, когда тот играл с ним летними вечерами в саду замка Кэр-Паравелла. Алмаз подумал, «Я оставлю их поговорить немного, а потом подойду поздороваться с добрым королем Эрлианом. Много спелых яблок дал он мне, когда я был жеребенком». Но в следующий момент он забыл обо всем, потому что из ворот вышла огромная крылатая лошадь, такая величественная и благородная, что даже единорог почувствовал себя смущенным в ее присутствии. Поглядев на Дигори и Полли, она проговорила. «Это вы, друзья мои?» И они оба воскликнули. «Стрела! Добрая старушка Стрела!» И бросились целовать ее. Но в этот момент мышь снова пригласил всех войти. Все прошли через золотые ворота, почувствовали чудесный аромат, доносившийся из сада, и попали в прохладную смесь солнечного света и тени от деревьев, прошли по весеннему дерну, усеянному бледными цветами, и первым, на что они обратили внимание, было то, что сад был гораздо больше, чем казался снаружи. Но у них не было времени думать об этом, ибо со всех сторон шло множество народу, чтобы встретить новоприбывших. Все, о ком вы слышали, если вы знаете историю этих стран, казалось, были тут. Тут была белая сова и хлюп-хляп, король Релиан очарованный и его мать дочь звезды, и его великий отец Каспиан, а позади него шли лорд Дриниан и лорд Берн, и гном Трампик, и добрый барсук Трюфлилов, и кентавр Ураган, и сотни других героев Великой войны за освобождение. А с другой стороны показались Кор, король Орландский, вместе со своим отцом, королем Луном, и своей женой, королевой Аравитой, и со своим братом, храбрым принцем Корином, и вместе с ними шли конь и Гого, и кобыла Уинни. Чудеса следовали за чудесами, и Тириан еще больше удивился, когда из далекого прошлого показались два добрых бобра и фавн Тамнус. И начались объятия, и поцелуи, и рукопожатия, и оживали старые шутки. Вы даже не представляете себе, как хорошо звучит старая шутка, которую повторяют снова после того, как она отдыхала 5 или 6 сотен лет. И целые компании двинулись вперед к центру сада, где на дереве сидел феникс и смотрел вниз. А у подножия дерева стояли два трона, и на них сидели король и королева. Такие величественные и прекрасные, что все поклонились им. И они правильно сделали, что поклонились. Ведь эти двое были король Фрэнк и королева Нелли, от которых произошли все короли Нарнии и Орландии. И Тириан почувствовал то же, что могли бы вы почувствовать, если бы оказались перед Адамом и Евой в их славе. Через полчаса, может быть, прошло полсотни лет, ведь время там не походило на обычное, Люси стояла со своим дорогим и старейшим нарнийским другом Фавном Тамнусом и глядела со стены сада на Нарнию, которая расстилалась под ней. Когда смотришь вниз, холмы кажутся много выше. Сверкающие обрывы уходят вниз на 1000 футов, и деревья выглядят как крупинки зеленой соли. Потом Люси снова обернулась, стала спиной к стене и посмотрела на сад.
«Понимаю», — сказала она наконец в задумчивости, — «я понимаю теперь. Этот сад, как тот хлев, он куда больше внутри, чем снаружи».
«Конечно, дочь Евы», — сказал Фаун. «Чем выше и дальше вы будете идти, тем больше все будет становиться. Внутри больше, чем снаружи».
Люси пристально поглядела на сад и увидела, что это не просто сад, а целый мир со своими собственными реками и лесами, морями и горами. Но они не были чужими для нее. Она знала их все. «Я понимаю», — вновь повторила она, — «что это все еще Нарния, и она реальнее и прекраснее, чем та Нарния внизу, настолько, насколько та была реальнее и прекраснее Нарнии снаружи хлева. Я понимаю, мир внутри мира, Нарния внутри Нарнии».
«Да», — сказал Тамнус, — «это как луковица, только наоборот. Когда ты продвигаешься все дальше внутрь, каждый круг больше предыдущего».
Люси скоро обнаружила, что с ней произошла еще одна удивительная перемена. На что бы она ни смотрела, как бы далеко это ни было, она могла разглядеть любой предмет, и он становился ясным и близким, как если бы она глядела в телескоп. Она могла видеть и южную пустыню, и огромный город Ташбаан, а на востоке Кэр-Паравелла, каждое окно в комнате, которая была ее собственной. И далеко в море она видела острова, остров за островом до конца мира, а за ними огромную гору, которую они называли страной Эслана. Но теперь она увидела, что это была часть громадной цепи гор, окружающей кольцом весь мир, который показался ей очень тесным. Затем она взглянула налево и увидела огромную гряду ярко окрашенных облаков, отделенную от них узким ущельем, но взглянув еще пристальнее, увидела, что это не облака, а настоящие горы. И когда она вгляделась внимательнее, то внезапно закричала: «Питер, Эдмунд, идите и взгляните, идите быстрей!» И они подошли и поглядели, и их глаза стали такими же, как у нее.
«Ну и ну!» — воскликнул Питер. «Это Англия! И это тот самый день? Старый дом профессора Кирка, где начались все наши приключения?»
«Я думал, что дом был разрушен», — сказал Эдмунд.
«Так и было», — ответил Фаун. «Но теперь вы видите Англию внутри Англии. Настоящая Англия – это то же самое, что и настоящая Нарния, и в ней все хорошее и доброе неуничтожимо».
Внезапно они перевели взгляд на другую точку. У Питера, Эдмунда и Люси перехватило дыхание от изумления, и они закричали и замахали руками, ибо увидели своих родителей, которые прогуливались по огромной глубокой долине и махали им.
«Как мы можем попасть к ним?» – спросила Люси.
«Это нетрудно», – ответил Тамнус.
«И это, и та страна только отроги великих гор Эслана. Мы можем пройти вдоль гребня вверх и вперед до того места, где они соединяются».
«Но послушайте, это рог короля Фрэнка. Нам нужно идти».
И вскоре все вместе, огромной яркой процессией, они отправились вверх по горам, выше, чем вы можете себе вообразить. На этих горах снега не было. Были там леса и зеленые холмы, благоухающие сады и сверкающие водопады, бесконечно текущие один за другим. И страна, по которой они шли, постепенно становилась глубокой долиной, а настоящая Англия превращалась в такую же узкую долину, и они были все ближе и ближе. Свет впереди становился все сильнее. Люси увидела, что ряд разноцветных уступов разворачивался перед ними, как гигантская лестница. Затем она забыла все остальное, потому что Эслан спускался вниз с уступа на уступ, как живой водопад силы и красоты. И первым, кого Эслан позвал к себе, был ослик Глупи. Никто еще не выглядел таким ничтожным и жалким, как Глупи, когда он поднимался к Эслану. Перед Эсланом он казался маленьким, словно котенок перед Сен-Бернаром. И лев наклонил голову и шепнул что-то Глупи, отчего длинные уши ослика опустились. Затем он сказал что-то еще, отчего эти уши снова поднялись вверх. Люди не могли слышать, что было сказано и в первый, и во второй раз. Затем Эслан повернулся к ним и произнес:
«Вы еще
не выглядите такими счастливыми, какими я хотел бы вас видеть».
«Мы боимся, что ты отошлешь нас назад, Эслан», — ответила Люси. «Ты так часто отправлял нас назад в наш собственный мир».
«Не бойтесь», — сказал Эслан. «Разве вы не догадались?» Их сердца забились, и безумная надежда поднялась в них. «Это было настоящее крушение», — сказал Эслан мягко. «Ваши родители и вы, как вы это называете, в мире теней, мертвы.
Учебный год окончен, начались каникулы, сон кончился, это утро».
И когда он говорил, то больше не выглядел львом, и то, что случилось потом, было столь прекрасным, что я не могу этого описать. И для нас это конец всех хроник, и мы можем только сказать, что все они после этого жили счастливо, но для них все это было только началом настоящей истории. Вся их жизнь в нашем мире и все их приключения в Нарнии – только обложка и титульный лист той книги, в которой теперь, наконец, они открыли первую главу великой истории. Истории, которую никто в мире не читал. Истории, которая длится вечно и в которой каждая следующая глава лучше, чем предыдущая.